Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Мы продолжаем чтение статьи святителя Игнатия Брянчанинова о молитве из цикла «Аскетические опыты», том 1. Если во время молитвы твоей представился тебе чувственно или изобразился сам собою в тебе умственно вид Христа или ангела или какого святого, словом сказать, какой бы то ни было образ, никак не принимай этого явления за истинное, не обрати на него никакого внимания, не вступи с ним в беседу. Иначе непременно подвергнешься обману и сильнейшему повреждению душевному, что и случилось со многими. Человек, находящийся еще в области духов падших, в плену и в рабстве у них, способен видеть только их, и они, нередко заметив в нем высокое мнение о себе и самообольщение, являются ему в виде ангелов светлых, в виде самого Христа для погубления души его.
Нам с вами святитель Игнатий предупреждает вот в этом самом, в этой самой статье, да, в этих самых словах о том, чтобы мы на молитве не воображали. Вот можно сказать, да это, наверное, не про нас, да, какие ангелы нам с вами могут быть, могут являться. Но если внимательно прочитать вот эти слова святителя Игнатия, то можно понять, что вот это предупреждение, оно для всех написано, не только для монахов, не только для отшельников, которые живут где-то в пустынях, оно написано для всех людей. Эта статья, как мы разбирали, очень к нам подходит, да ведь? Но давайте поразбираем. Вот смотрите, святитель пишет о том, что если во время молитвы представился тебе чувственно или изобразился сам собой в тебе умственно вид Христа там, или ангелов, или святых, вот что это такое, как это понять? Вот мы же можем закрыть глаза, допустим, и что-то представить. И наше воображение легко нарисует, да ведь? Особенно то, что вот мы видели в жизни. Так ведь можем представить лицо матери, там, можем представить образ, не знаю, нашего дома там, или какое-то памятное место, или даже событие. Да ведь можем же?
Можем.
А наше воображение может даже еще больше. То есть мы можем еще себе что-то напридумывать. Можем ведь нафантазировать? Тоже можем. Да? То есть наше воображение, оно все равно действует какими-то знакомыми для нас там, символами. Да ведь, образами. И вот святитель Игнатий тут нам и говорит, что есть род искушений в молитве, и он бывает у всех, и у новоначальных тоже, у нас с вами, то есть, когда человек молится и должен, по идее, сосредоточиться на словах молитвы, а у него бывает, вот люди жалуются так, что пытаются сосредоточиться, а прямо какие-то как образы какие-то появляются, там лица какие-то там, или события какие-то. Вот лукавому нужно отвлечь ум человека от молитвы, отвлечь от смысла молитвы, чтобы он не раскаялся, чтобы он не начал сокрушаться о своих грехах, а начал фантазировать, понимаете? Вот, поэтому вот это самое предупреждение, оно для нас очень важно. И смотрите, и изобразился сам собой в тебе умственно вид Христа. Это, конечно, он не сам собой, это же по напущению лукавого. И, к сожалению, вот, опять же, не в монашеской среде, а вот в простой нашей приходской можно услышать такие истории, когда, допустим, кто-то из людей, простых людей, начинает молиться и вот воображать крест, допустим, там, или воображать там, Христа или икону Христа. Вот это запрещено нам делать. То есть воображение не должно быть. Это неправильный образ молитвы, когда человек что-то воображает. Вот в одном из слов святителя Игнатия говорится, что ум должен быть безвиден, то есть не воображать ничего, не воображать. И вот дальше нам объясняется, почему не воображать. Никак не принимай этого явления, смотрите. То есть можно же подумать, а вдруг это мне вот какие-то знаки, да, вот с мира вот горнего, да, лучшего, духовного. А вдруг это мне вот что-то подается, а вдруг это я как-то заслуживаю, вот. Мне попадали такие наши истории, такие приходского такого порядка, когда кто-то ездил, то вот в Верхотуре, в женский монастырь, да, там находится в женском монастыре икона Пресвятой Богородицы, с закрытыми глазами, да, изображена она на образе, на иконе. А в народе распространилось такое интересное мнение, что нужно молиться так, что откроет глаза тебе или не откроет. И вот значит, вот сестры начинают между собой, начинали их, конечно, мы постарались все дело разобрать и как бы устранить, вот ждать вот каких-то таких особых явлений. Вот. И в этом случае, вот представьте молитву человека, он вроде бы молится «Божьей милостью будь ко мне грешному», с одной стороны, да, а с другой ждет, когда вот какой-то знак там что-то появится. Зачем этого ждать? Это, оказывается, для молитвы совсем не обязательно и не нужно даже. Так вот, почему так это нельзя делать? Вот нам об этом очень подробно святитель Игнатий нам рассказывает. Вот смотрите. «Иначе непременно подвергнешься обману и сильнейшему повреждению духовному». То есть это не просто вот ошибка, как, знаете, там ребеночек решает задачку и ошибся, там что-то написал не так. Это можно подправить, можно перерешать. Но если человек духовно повредился, очень часто бывает, что очень трудно или вообще невозможно восстановиться. Когда он, допустим, уходит в состояние такого тяжкого обмана, который называется прелестью, которая основана однозначно на гордости и на самомнении человека, когда он доверяет вот этим своим впечатлениям, ощущениям, не ориентируется на святых отцов. «Иначе непременно вот подвергнешься этой беде», да, пишет святитель Игнатий, «что и случилось со многими». То есть это же не просто такое предупреждение, не основано ни на чем. Это опыт, получается. Опыт правильной молитвы. Мы, приходя к вере, мы не должны быть настолько самонадеянны, что вот мы умеем читать, да, берем любой молитвослов, и все, мы начали молиться. Оказывается, вовсе не так. Нужно знать, как правильно, да, знать, как какую-то, не какую-то, вернее, совершенно точную последовательность, да, вот этого молитвенного роста человека. Что начинать с чего нужно. А то если, допустим, человек придет и начинает сам что-то экспериментировать, то он очень может сильно повредиться. Почему, опять же, вот мы идем все к ответу на этот вопрос, почему? Человек до обновления его Святым Духом не способен к общению со святыми духами. Тезис, смотрите, какое. Что такое освящение Святым Духом? Вот можно подумать, что вот мы жили какой-то жизнью, да, ну, греховной, естественно. Потом мы пришли к вере, допустим, покрестились, и все, мы освятились Святым Духом. С одной стороны, так и есть, да. То есть в таинстве крещения действительно действует благодать Святого Духа. Но это действие благодати Святого Духа при крещении, оно, так скажем, направлено на только рождение человека в вечную жизнь. И нужно, конечно, очищаются грехи, очищается первородный грех. Это понятные вещи, это действительно так и есть, истина. Но сама-то страсть еще не очистилась в сердце человека. Еще нужно прожить жизнь, чтобы очистилась, понимаете? Одно дело прощение грехов, другое дело очищение страсти. Понимаем, да, разницу с вами? То есть грехи – это проявление страстей, ее реализация страсти. И вот когда мы на исповедь, допустим, ходим, мы признаемся, какая у нас страсть, какие грехи, да, вот проявились. И в этом случае прощаются грехи, но страсть полностью не очищается еще. И вот нужно трудиться из года в год, из десятилетия в десятилетие, всю свою жизнь, чтобы эти страсти понемножку угасали. И вот тогда происходит очищение благодати Святого Духа сердца человека, когда страсти уже, получается, в покаянии, в каком-то очень довольно долгом жительстве, вот, в таком вот в жизни в покаянии, в покаянной такой настроенности человека, в борьбе с грехами, в падениях и подъемах, когда сердце уже не будет ожидать страсти так сильно, как у нас сейчас с вами. Когда мы этот процесс не можем контролировать, постоянно обмануты оказываемся. То есть очищение благодати Святого Духа, вот, по святителю Игнатию в данном моменте, надо понимать так, что это не участие в таинствах, а именно как уже факт очищения сердца, понимаете, да? И вот пока, когда Дух Святый уже так действует на человека, как мы сейчас с вами говорим теоретические вещи, мы не понимаем сейчас практику, да? Практику мы не можем с вами сказать, как это происходит, но читаем у них, что такое бывает у людей, когда человек в покаянии, прожив какое-то время, Господь очищает его сердце от страстей, и оно уже действует по-другому. И молитва у человека меняется. И получается, благодать Святого Духа постоянно пребывает в сердце человека.
Ему, наверное, уже не нужны никакие образы внешние.
А внешние-то зачем нам нужны?
явлений таких каких-то он уже не ждет, нет у него желания испытать какие-то...
Мы не должны ждать ее испытывать с самого начала, получается.
Но если новоначально еще может как-то этому быть подвергнут, то уже человек, который...
Обмануться может любой человек, любой. Если он не будет к себе внимателен, да.
И молитвенники большие тоже.
Да, и мы видим это в жития святых, как это бывало. И видим в произведениях святых отцов, которые описывают вот своих современников, да, которые обладали какой-то высотой уже духовной и падали очень, очень низко. Человек изменчивое существо. У нас не бывает так, что вот, если, допустим, в многоэтажке, если ты построил два этажа, то понятно, что ты построишь третий. А в человеческой жизни так, что даже до третьего этажа дошел, но можешь снова упасть ниже уровня земли, понимаете? Да вот взять пример библейский, совершенно такой классический, царь Давид. Ведь когда он пал, да, и согрешил, он в этот был уже пророком, уже от имени Божьего вещал, уже благодать Святого Духа был освящен. И много таких примеров можно увидеть. Ну, в житейной литературе они очень научительны, что мы не должны думать, что вот я сейчас в церковь хожу уже там 10, 15, 20 лет, значит, мне не страшно, уже не стоит за собой следить, там не надо бороться, да, ничего подобного. Наоборот, получается, вот возьмем, допустим, какую-то армию, например, но новобранца не пускают на какие-то сложные, не дают ему сложные задачи и не пускают на сильного врага. А чем солдат опытнее, да, чем воин, более обладает какими-то навыками, выживаемостью, да, там, меткостью там, и так далее, знанием противника, вот тогда выпускают на более сильного противника. Ну или спортсменов, например, так же. Человек, который только пришел, его на ринг, наверное, не выпускают, а уже более опытного бойца какого-то. Так же и здесь, в духовной жизни, чем человек трудится над собой, тем он не становится как бы беспечальным, таким как бы бороться не с чем. А наоборот, страсти, он видит страсти еще лучше, видит еще больше их действия в своем сердце, понимаете? Еще больше сокрушается по-настоящему. Я думаю, что преподобный Серафим искренне видел себя грешником. По сравнению с нами, это вообще это действительно святой человек и, можно сказать, безгрешный. Но он себя таким не видел. Не потому, что это просто смиренничание такое, а действительно так. Но у нас... Крупные грехи мы не видим, а он мелкие очень сильно видел ярко, понимаете?
Но святым все-таки являлись, Богородица являлась на самом деле.
Но это не правило. Это не правило, это больше редчайшие. Какие-то редчайшие исключения, да, именно направленные для этого человека. Поскольку, я думаю, что у того же преподобного Серафима борьба духовная была в миллион раз больше, чем у нас. Опять же, по принципу, чем более крепкий воин у него, тем более сложные задачи, то ему наверняка были какие-то особые такие случаи, да, когда нужно было поддержать вот какими-то особыми явлениями, чудесами. Хотя он в этом наверняка сам не нуждался, так вот прямо. Вот. Не искал их, так скажем. Не сидел и не искал, какие там, Господи, пошли мне какие-то чудеса. Это неправильно. Вот, а нам-то тем более не нужно настраиваться ни на ожидание каких-то особых эффектов, да, от молитвы, от причастия, не нужно ждать каких-то впечатлений, каких-то особенных. Это таинство, да, вот если о таинствах говорить. Они действуют тайно, не всегда явно. Мы грубые люди, очень много не заметим. Нам бы лишь бы после причастия, чтобы страсти не вылазили, то за этим бы следить, понимаете? Чтобы на молитве хоть немножко внимания и сокрушение появилось, вот за этим бы следить, а не ждать каких-то впечатлений. Это распространенная ошибка, вот часто это, об этом приходится говорить, и видно, как, что такое вот созревание духовного человека, когда он слышит такие вещи, но не понимает. А потом проходит какое-то время, а оказывается, мне же об этом говорили. Да, конечно, об этом говорить. Или еще и смешнее бывает, когда говоришь годами, а потом человек от другого человека то же самое услышал, сказал, я истинно открыл, у меня такое открылось. Ну, правильно, открылось. Также вот и читая святых, мы тоже должны так внимательно смотреть и возвращаться к этому чтению, потому что мы по своей грубости что-то можем не заметить. Но такие вот прямые указания, мы должны их понимать. То есть мы, это не про нас написано, то есть мы не обновились еще. Нас освящает Господь в таинствах, безусловно, посещает какими-то особыми случаями, но мы не освятились еще. Понимаете? То есть нам недоступно поэтому это общение со святыми духами, то есть с ангелами. И вот он поясняет, святитель Игнатий, почему так. Человек падший, вот мы с вами падшие, вот представьте вот так вот образно. Вот был Адам в раю, он общался с ангелами, он их видел, он с ними разговаривал, имел с ними общение, так скажем, да, разговаривал, не разговаривал, имел общение. Это для человека естественное состояние. И вот когда Адам согрешил, он попал в противоестественное состояние, то есть вот состояние греха, смерти, болезненности, скорбей, в котором мы находимся, для человеческого естества неестественно. И попал-то он куда? Он попал в область духов падших. Так? И мы, соответственно, как наследники Адама, мы живем-то среди бесов. Почему очень часто мы сами делаем бесовские всякие поступки и бываем бесоподобными такими существами? Потому что мы среди них живем. Они нас с детства пасут, учат, всякой дрянью заряжают. Вот это наше состояние. И поэтому представьте, что вот человек, допустим, оказался в плену, так, его посадили в какую-то камеру, и вот предоставилась возможность открыть дверь этой камеры. Вот он открывает, и кого он может увидеть в этой самом замке, да, в этом самой тюрьме? Ну, своих тюремщиков, да ведь? Получается, если человек стремится вот, в духовный мир залезть каким-то таким незаконным образом, он в первую очередь встречает бесов, а не ангелов. Вот это просто закон. Закон, на который мы должны знать и должны ориентироваться обязательно. Не мечтать, что если, допустим, мы пришли в храм и покрестились, это не означает, что вокруг нас ангелы.
То, что среди народа ходит по вере, что бесы не могут принять облик Христа, это, наверное, тоже уловка.
Это неправда, это неграмотность. Это просто неграмотность. Это неграмотность. Мы должны апостол, это Священное Писание, это читать. Он же говорит, что в ангела светло может превратиться. А жития святых, когда совершенно конкретно описываются случаи, когда бес принимал образ Христа. Ему же трудно, что ли? Сыграл обманщик ведь и обманул. Поэтому это не трудно. Мы же не знаем, как Господь выглядит. Мы только на образах, на иконах знаем, как Он выглядит, да? От рук является, говорит, я Христос. Сколько других людей обмануты, даже не сколько бесами, сколько вот прислужниками бесов, которые называют себя Христами в наше время. Есть же такие сектанты, которые организуют секты такие, называют себя, ну, заблудившись, конечно, сами наверняка искренне верят в это свое заблуждение, что они Христос. Они Христы, так скажем, с маленькой буквы, во множественном числе. Вот известная секта виссарионовцев, например. Вот был милиционером человек, да, который жил-жил, вдруг у него что-то там случилось, он понял, что он Христос. Организовал команду, вот сейчас они до сих пор там что-то где-то живут. Это же тоже о чем-то говорит. Почему люди вот так попадаются? Потому что заблуждаются, не ищут истины.
Легко нас соблазнить.
Нас очень легко, да. Очень легко обмануть. Почему мы должны держаться за церковь и держаться за учение церкви? Это спасительный круг. Вот в море, которое бушует, можно легко утонуть. Очень легко можно нас обмануть. Что бесы и делают очень часто. Вот это, допустим, вот последняя кампания, направленная на дискредитацию церкви, патриарха, например. Что же бесовское дело?
Ну да, там видно, как борется добро со злом.
Ну, там же рожки-то с ножками видны ведь. Mm-hmm. Да, люди это делают, конечно же. Да, там ищут какие-то там свои какие-то цели, но изначально-то откуда это все пошло? Кому церковь мешает, да? Кому мешают кресты, которые спиливают? Безумцы. Мы же знаем хорошо. Крест демонов – язва. Находятся люди, которые, для которых это тоже язва. Вот это один из тоже примеров, очень ярких примеров, когда мы видим, как человек может быть таким бесоподобным существом. К сожалению, надо сказать. Вот. Поэтому мы должны с вами хорошо понять, что бесы могут явиться и в виде ангелов, и в виде святых, и в виде самого Бога, и Пресвятой Богородицы. Вот самое лучшее – это не доверять. Не доверять, и все. И если даже по-настоящему, мало ли, вот такой случай, по-настоящему является к нам ангел, мы должны не верить этому, отвергнуться. Вот если я жития святых, я сейчас, конечно, на память это произведу, и, может быть, ошибусь, у святителя Игнатия это есть, по-моему, в «О прелести», где он в статье пишет, это разговор старца с учеником об Иисусовой молитве, по-моему, вторая часть. В аскетических опытах можно посмотреть. Вот. Там такой случай интересный, когда какому-то подвижнику очень трезвому является тоже такое явление, ангел или в образе Христа бес, он не падает на колени, а плюет в него. И совершенно твердо уверен, что если Господь даже и сам ангела пошлет, то ангел не обидится за трезвость. Представляете? Угу. Вот и мы тоже должны трезво быть.
Настоящая трезвость.
Настоящая трезвость. Что недостойный не может быть. Вот нам не может быть. Потому что мы в падшем состоянии. И искать этого ангельского какого-то явления, да, каких-то особых появлений Пресвятой Богородицы у нас с вами в нашей жизни или Господа Иисуса Христа нельзя. Потому что трезвость должна быть. Нам все открыто, нам истина открыта. Нам не нужно что-то новое, вот как пророку Моисею Господь являлся, да, на горе Синай. Потому что нужно было дать закон, да, ветхозаветный. То нам это не нужно, потому что у нас уже все есть. У нас есть Священное Писание, у нас есть церковь, которая нас учит. У нас есть церковь, которая освящает нас. У нас церковь, которая дает нам причастие, дает нам избавление от грехов в таинствах. Мы много что получаем. Нам не надо что-то сверх еще больше. Почему, опять же? Не потому что жалко Господу послать нам ангела. Нам это не полезно. Очень легко человек, зараженный гордостью, а таковыми являемся все мы без исключения, может поверить, что, это, что он уже что-то себя представляет. И тогда Христос ему уже не нужен. Понимаете, в чем беда? Поэтому вот нам совет совершенно такой очень важный, и который нужно помнить. Не ожидай ничего, никаких впечатлений, никаких явлений.
Святые иконы приняты Святую Церковью для возбуждения благочестивых воспоминаний и ощущений, а отнюдь не для возбуждения мечтательности.
Вот давайте вот на этом пока остановимся, вот это продолжение, да? Что не надо, часто вот бывают такие, к сожалению, впечатления у людей, особенно новоначальных, и прошедших вот 90-е, 80-е опыт, оккультных практик, когда человек, а таковыми очень много, кстати, людей являются, которые ходили на какие-то семинары, там, смотрели какие-то, значит, по телевизору вот эти вот шаманские действия, да, так или иначе участвовали, что-то практиковали. И вот получается, что такой человек, придя в церковь, вот не зная учения отцов, начинает, допустим, так всматриваться в иконы, чтобы свечение появилось или ожидать там благоуханий, там еще что-то, и очень от этого радоваться. А нам говорится, что для чего иконы Святая Церковь признала? Для того, чтобы напоминание нам, напоминать о духовном мире, о горнем мире-то, о Боге, о святых, а не для того, чтобы как-то мечтать там, впечатления какие-то получать, воображать что-то, как эти иконы улыбаются нам или благословляют там, или еще что-то такое, понимаете? Это тоже очень опасные вещи. Уже ошибка получается.
Мне часто дальше приходилось слышать, что Матронушка глаза открыла там вот в Покровском монастыре в Москве. Женщины ездят, а говорят, да, открыла. Ну, не вот, реагировать.
Мы же читаем с вами, как реагировать. Не должно быть мечтательности и возбужденности.
Стоя перед иконой Спасителя, стой как бы перед самим Господом Иисусом Христом, вездесущим по Божеству, и иконою Своею, присутствующим в том месте, где она находится. Стоя перед иконой Божьей Матери, стой как бы пред самою Пресвятую Девою, но ум твой храни безвидным. Величайшая разница быть в присутствии Господа и предстоять Господу или воображать Господа. Ощущение присутствия Господне наводит на душу спасительный страх, вводит в нее спасительное чувство благоговения. А воображение Господа и святых Его сообщает уму как бы вещественность, приводит его к ложному, гордому мнению о себе. Душу приводит в ложное состояние, состояние самообольщения.
Смотрите, нам какую тонкость нам святитель Игнатий сейчас открывает в этих самых словах, что когда мы стоим перед иконой, надо не воображать вот Господа, сидящего на престоле там, или еще что-то такое, да, там на облаках небесных, а понимать, что Господь-то ведь везде тебя видит. И везде это так и есть. Каждую секунду твоей жизни видит тебя прекрасно. И жизнь-то дает тебе каждую секунду. Только живешь-то благодаря ему только. Одно дело, вот это воспоминание, не образ, да, а воспоминание о том, что Господь ты вездесущий. А другое дело воображение, когда ты в уме своем начал воображать телесно Господа, да, Пресвятую Богородицу, там, святых, что они как-то с тобой говорят. Вот, допустим, проговорение, вот пример такой. Вот бывает же такое, когда нас кто-нибудь обидит, или мы спорили, допустим, с товарищем своим, и вот уходим, и спор продолжается. Понимаете? Мы в уме говорим, а вот так-то, 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 и сами же, вернее, бесы нам в уме отвечают, да нет, вот так-то, вот так-то, вот так-то, как бы за оппонента, а мы потом еще какие-то аргументы приводим, да? Вот, пожалуйста, собеседование с кем? Мы с кем поговорили в данный момент? Ну, с бесами поговорили, да, в своем воображении. И также очень легко может человек обмануться, если он молится неправильно. И вот нам святитель Игнатий совершенно замечательно разделяет эти два пути, что одно дело быть в присутствии Господа и предстоять Господу. Что значит в присутствии? Это когда человек осознает, что Бог его видит. И тогда молитва наша будет не просто вычистка, там, быр-быр-быр почитал, да? А, наверное, уже по-другому ощущается. А другое дело, когда человек воображает. В этот момент другие чувства рождаются в сердце, понимаете? Другое настроение получается. Если когда человек... Вот представьте, человек начинает... Как мы чувствуем в присутствии большого начальства?
Цепенеем.
Да. Ну, мы по гордости, конечно, по тщеславию, там, у нас там какое-то такое благоговение перед начальством рождается, да? А другое дело, представьте, что мы, ну, вообразили, что, ну, воображение, ну, я к начальнику сходил. Это же разные вещи, так ведь? Когда я реально попадаю, и когда я просто воображаю. Ну, зашел к начальнику, как дела, ну, Петр Петрович, ну, нормально, подпишите бумажку, ну, до свидания. А попал по-настоящему, хоп, и твой гонор-то и закончился, да ведь? И стоишь, дрожишь, как бы тебя там, как бы не опростоволоситься, как бы твою бумажечку-то подписали, да ведь? Понимаем разницу?
Да.
Так же и здесь тоже. Одно дело, когда человек реально не просто воображает, а ощущает, что действительно ведь Господь каждую секунду тебя видит и слышит. Каждое твое слово слышит. И видит фальшь, если ты фальшивишь в своих молитвах, да? А другое дело воображать. Вот, смотрите, какая большая разница. Вот, так что нам, опять же, говорится, что если первое состояние, когда человек присутствие Господа осознает, рождает спасительный страх, вводит спасительное чувство благоговения, да ведь? Это, знаете, как порой бывает, люди разочаровываются в Боге, когда узнают, что Он всеведущий. Вот у меня такой был опыт, так скажем, миссионерский.
А что тут?
У нас был такой опыт встречи с врачами. Ну, мы с катехизатором пошли, своим помощником, и нам дали, значит, на встречу с врачами, такая встреча не очень официальная, там они порешали свои вопросы, какая-то пятиминутка, такая перед рабочим днем. И дали нам немножко времени. Много нельзя рассказать. Рассказали об... Думаем, расскажем о качествах Божьих, свойствах Божьих. Это же замечательно. И начали с всеведения. Это же замечательно. Представляешь, Бог тебя каждую секунду знает, любит, ценит. И реакция была противоположной у людей. Они сказали, это что-то, Он знает, что мы делали там-то, там-то. Я говорю, да, конечно, знает. Ему же, что это наши стены? Он же вне материального мира. Им очень такой Бог не понравился. И у них сразу родилось такой спор, что это значит, и отвечать придется. То есть мы же можем много что делаем, когда нас люди не видят, а мы себе позволяем какие-то грехи. Это значит, что там нас видит? Да, видит. Очень некомфортно. Так вот, получается, что если мы вот будем себе напоминать, что Господь-то нас видит, наверное, по-другому будет молитва наша строиться. Действительно, с благоговением. А когда человек повоображал, воображение не приводит к этим благоговейным чувствам. Оно наоборот приводит, поскольку это ложное действие ума, то оно к лжи и приводит. Ложь к правде никогда не приведет. Ложь рождает только ложь, еще худшую. И вот получается, что если человек обманывается и начинает фантазировать, вот молится вроде бы, да, мы же многое делаем автоматически. Вот выучил молитву «Отче наш», а смыслом ум не окрашивает, как бы не понимает, да? Ну, не вдумываться, надо сказать, снова и снова эту суть этой молитвы. А просто так как бы как магнитофон, может быть, просто повторяет, а ум-то не занят, смысл-то мы ему не даем молитву. И вот начинает что-то воображать. Вот все, пошло ложное впечатление, ложное действие ума, и родятся ложные чувства обязательно. Состояние самообольщения.
Высокое состояние ощущения присутствия Божия. Им удерживается ум от беседы с чуждыми помыслами, наведывающими молитву. По причине его обильно ощущается ничтожество человека. По причине его является особенная бдительность над собою, хранящая человека от согрешений, даже самых малейших. Ощущение присутствия Божия доставляется внимательную молитвою, много способствует к приобретению его и благоговейное предстояние перед святыми иконами.
Вот нам святитель Игнатий, получается, продолжает эту мысль и говорит, что вот это уже очень, очень много для человека. Это высокое состояние, когда человек будет помнить в течение дня, не просто вот утром, вечером помолился и забыл о молитве, да, а молитва, иной раз святые отцы называют память о Боге. И действительно, вот представьте, что человек вот каждую, ну пускай не секунду, но минуту, допустим, да, помнит о том, что Господь есть и его видит. И действительно, вот это чувство, оно, вот эта память о Боге, что не надо, нельзя согрешать нам. Мы на глазах у нашего начальника земного не будем делать какие-то глупости, наверное, специально, да? Также, если человек будет помнить о Боге, он будет стараться за собой следить. И эта попытка за собой следить, она рождает очень внимательную жизнь, когда человек не только за своими делами следит, но и за мыслями удается ему следить. И за словами, естественно, и за чувствами своими. Это очень-очень важно. Вот, поэтому мы к этому должны стремиться. А как оно появляется? Вот нам тоже открывает святитель Игнатий. Смотрите, ощущение присутствия Божия доставляется внимательной молитвой. Смотрите, как одно рождает другое, и первое рождает второе, а второе снова поддерживает первое. Как бы один процесс-то получается. Да? Вот человек пытается перед молитвой настроиться, вот ощутить, не ощутить, вернее, а осознать, а потом ощущение приходит, вот страха Божия, да, осознать, что Господь видит тебя. Вследствие этого он более внимательно молится. Чем более внимательно молится, тем более глубже приходит это чувство. Правда, интересно, да? И много способствует к приобретению этого чувства благоговейное предстояние перед святыми иконами. Когда человек в быту, часто же мы не обращаем внимания на такие, ну, казалось бы, мелочи, да? Как стоим, что уныние украдывает вот это впечатление благоговения перед иконами. Часто бывают у нас запущены эти уголки наши, где иконы стоят, там пыль. Вот лампадка там заросла пылью, там уже 100 лет не зажигали, допустим, да? Это же признаки того, что вот уныние нам скрадывает это духовное чувство благоговения. Если каждый раз человек будет именно к святыне относиться как к святыне, он и рядом с ней тоже будет вести себя соответствующе. Чтобы не получилось так, что для нас это уже какое-то такое привычное дело, уже неважное, как бы, да, получается. И молитвенное правило у человека такое тоже бывает скомканное, там, кое-как там что-то сказал, к сожалению, и все, и хватит. Долг отдал, да? А мы же понимаем, что молитва-то нам нужна. Вот, и чем человек более внимательно настраивается, тем у него более внимательная молитва. Чем он более внимательно молится, у него потом сохраняется это благоговейное чувство.
Слова молитвы, одушевляемые вниманием, проникают глубоко в душу, убодают, пронзают, так сказать, сердце и производят в нем умиление. Слова молитвы, совершаемые с рассеянностью, касаются как бы только поверхности души, не производя на нее никакого впечатления.
Вот давайте вот поймем, что нам говорится в этих словах. Вот давайте последнее поймем. Вот когда мы невнимательно молимся, просто как бы произносим молитву, но ум не погружаем в смысл этой молитвы, то и чувства не рождаются. Вот представьте, мы научились, допустим, выучили латинский алфавит. И нам дают, допустим, почитать по-английски, а мы английский никогда не читали. Но мы букву-то понимаем, мы произносим, там, правильно-неправильно, конечно, но что-то произносим, вроде бы как что-то нормально, звуки какие-то произносим. А смысл-то ведь не понимаем. И другое дело, когда нам дают текст, допустим, нашего любимого человека, письмо. Вот долго ждали, вот получили, да? Как мы читаем? Неужели так? Просто абракадабра. Нет, мы же прямо между строк пытаемся прочитать, вот каждая точка важна, да ведь? Каждая запятая, как это все важно, переживается, прямо сердце реагирует как. Так же и с молитвой получается, что если человек невнимательно молится, то и результата молитвы никакой не дает. Ни впечатления, мертвость такая, сухость, молиться неинтересно человеку. А когда человек... Вот смотрите, какие слова интересные. Слова молитвы, одушевляемые вниманием. Что такое? это когда человек понимает, что читает, что произносит. Представьте, как это важно. Из чего должно состоять наше молитвенное правило? Не просто из молитв непонятных, да, с какими-то непонятными словами, а человек должен молиться, понимая, что он произносит. Только тогда сердце начнет реагировать правильно на эти слова. Мы сердцем своим реагируем на все, мы просто к этому привыкли. Это не что-то такое сверхъестественное, это обычное на самом деле. Вот нам что-то говорят приятное, наше сердце радуется. Нам говорят горестное, оно горестное, да? Мы слышим какие-то ругательные слова там, против нас, у нас гнев рождается. То есть мы всегда реагируем на слова. Чувство рождается от слов, от понимания значения слов, конечно же. Поэтому если мы читаем, допустим, такие слова молитвы, произносим, вернее, что «Боже, милости будь ко мне грешному», и человек чувствует это, что он грешник, и чувствует, что нуждается в помощи Божьей, вот получается, он уже помолился внимательно. А если он произносит слова молитв и сам не понимает, что произносит, в этом случае это просто вычитка, а не молитва получается.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Помоги нам, Господь, всем.